У ефіры «Радуе свабоду» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз перадача «Праскі акцэнт». Запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства. Чаму не паслухалі беларускую апазіцыю? Заявы Александр Лукашэнкі на віцебск дрэве на конт апазіцыі. Сігнал да рэпрэсію ці нешта іншае. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчынка. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Саміт еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства. Праграмы супрацоўніцтва еўразвязу з пастсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне нарады міністраў замежных справаў краінаў звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніта Ферэры-Вальднер, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму працягваецца гэтая пяшчота, чаму працягваецца мядовы месяц? Наталя.
Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси, тем более.
Наталья, так не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямаем, ну, что называется, by default, по змолчанию, а Беларусь вось еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз те она так просунулась, а те уже это перестало быть таким важным.
Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто с Беларусью пришлось больше работать, и, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера Вальднер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларуси. Берем и все.
Александр, напередодні 16 сакавіка, яшчэ да гэтага працягу прыпынення санкцыяў, прадстаўнікі беларускай апазіцыі, прыватнасць Александр Казулін, Анатолія Бецька, наколькі мы ведаем, вельмі інтэнсіўна працавалі ў еўрапейскіх структурах, заклікаючы заняць больш жорсткую пазіцыю адносна афіцыйнага Мінску. Пры гэтым, паводле Анатолія Лябецькі, яны мелі мандат на прадстаўленне поглядаў абсалютнай большасці апазіцыі. Аднак рашэнні гэтага тыдня паказалі, што аргументы апазіцыянераў на рашэнне еўразвязу не надта паўплывалі. Ну, вось, як сказала Наталя, прыйшлі да высновы, берём і всё. Чаму? Бо беларускія апазіцыянеры выкладалі ж не только свае ўласныя пажаданні, нам не падабаецца Лукашэнка, ну, они выкладалі канкрэтныя факты парушэння правоў чалавека. Чаму гэта не зрабіла належнага ўплыву?
Па-першае, я хачу зазначыць, што сама гэта метафара, мядовы месяц мне ўяўляецца не зусім трапнай, не зусім дакладнай. Тут хутчэй выпадае казаць пра магчымы шлюб па разліку, таму што ніякай рамантыкі няма ні з аднаго боку, ні з другога. Наприклад, білоруський бок каже, невесті, так би мовить, Європі, що? Чого ти чапляєшся по дробізях до мене? Європа зі свого боку так само каже, а чого у вас репресії, то бок за них не розпускав нас на руки. Тому тут велике кохання нема, але вимушає велика потреба. І найперш, коли казати про білоруський бок, так це економічна потреба, ну, а Європу штурхають геополітичні чинники на те, як справді впливати і узняти, скажем так, планку терпимости до порушения правов человека, до защиты демократии в Украине.
Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достаточно стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эту проскоску по требованию в войне демократии и правов человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня абсунуты з першых месцаў недзе туды падалей, таму што звышзадача гэта ўсё ж такі любым чынам хоць тушкай, хоць чучылам, як у тым анекдоце, уцягнуць Беларусь у агульнаеўрапейскія працэсы. Таму што без яе ўся задума ўсходняе партнёрства, яна па сутнасці распаўзаецца, развальваецца.
Наталья, в одной из наших передач наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикуючи позицию Европы, выказал меркование, что могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше простойная. Чему так нельзя было робить?
Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы.
Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так, вось белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз яе вось кудысьці запрашаюць и гэтак далей. Але что с гэтым рабіць? Что рабіць с гэтым подарунком? Что рабіць с гэтай перамогай? И як Беларусь можа ёй скарыстацца? И можа гэта, дарэчы, зусім і не перамога? И можа быць, это нават і не подарунок? А можа гэта такі своеасаблівы еўрапейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю ў аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць?
Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Есть ли у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество и не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что в принципе правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим.
Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официйного Менску не только в сенсе асалоды, а ствось атрыманной перамоги, можа, ад атрыманного подарунка, а больше перспективно, як все ж таки это будет корыстаться? И ці есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы? Може, это саправды не подарунок, а гамбит худчей?
Ну, тое, что это не подарунок, дык официйный Минск это публично и заявляя. Вось калі услухацца ў заяв афіцыйных асобаў, у тое, што даводзіць беларуская прапаганда, дык Еўропа усе папярэднія гады жорстка памылялася, вяла такую дубовую палітыку, хацела паставіць на калені, а зараз нарэшце вось яны там еўрапейцы пачухалі рэпу, так бы мовіць, зразумелі, што гэта б'юцца недарэмна галавой у сцяну, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вот они почали нарешті более-менее некий разумный подход намацывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вось ўжо падлічылі эксперты, што калі гэтую суму, што зараз ахвяруецца на ўсходняе партнёрства, калі гэтыя грошы вось падзяліць на некалькі гадоў, на гэтыя 6 краін, гэта 10 мільёнаў на адну краіну за год прыпадае. Гэта там адзін лядовы палац мусіць. Канешне, гэта ж смешна ў сэнсе эканамістам. Натуральна, можна гаварыць пра тое, што калі Беларусь там надта пасунецца ў сэнсе рэформаў эканамічных, а натуральна, што тут у адным флаконе з імі мусіць быць і грамадска-палітычныя нейкія пераўтварэнні, то тады значна шырэйшыя перспектывы. Але ж вось гэта менавіта і муляе беларускаму боку, менавіта гэта і выклікае такое раздражненне. Вось у той публічнай рэакцыі беларускага афіцыйнага лідара, калі ён некалькі дзён таму абрынуўся на апазіцыю і ускосна на Еўропу таксама, якая, маўляў, тузае, накідае вось некія там пытанні незразумелыя. Пытанні якраз зразумелыя, але вось у гэтым і адчувае, я думаю, беларускі афіцыйны правадыр небяспеку, што ў Еўропы ёсць нейкі план, ёсць такая задума ціхай сапай пакрысе падкапаць вось падмурак беларускай сістэмы, разгойдаць яе. Ён гэта ў іншай форме сказаў, што апазіцыя хоча тут вось разгойдаць сітуацыю, разбамбіць краіну. Але насамрэч гэта прагаворуюцца фобіі, якія якраз звязаныя з тым, што, канешне, паступовая інтэграцыя Беларусі ў еўрапейскі кантэкст, яна будзе, канешне, вымагаць і нейкіх зменаў, нейкай адлігі, скажам так, у грамадска-палітычнай сферы. А паколькі сістэма жорсткая, яна скручана такімі грубымі сталінскімі, можна сказаць, шрубамі, то, канешне, варта толькі адкруціць пару гэтых шрубак, і ўсё можа хутка абрынуцца, што мы бачылі на прыкладзе гарбачоўскай перабудовы. Калі рэзюмаваць, то Лукашэнка, безумоўна, ён зараз стрымана так пахваліць Еўропу за то, што ўлучылі краіну, але, па-першае, ён падумае, ці варта самому ляцець яму ў Прагу, таму што там наўрад ці дадуць вось так ўсёй Еўропе чытаць нейкія маралітэ. А наадварот пачнуць грузіць, так бы мовіць, прычым не па дробязях, як ён кажа, а па поўнай праграме будуць грузіць, і трэба будзе нешта адказваць, нейкія даваць абяцанні. Таму ён можа яшчэ ў Прагу і не захоча паляцець, каб калі што сказаць, я нічога з гэтымі праклятымі буржуінамі не падпісваў. Гэта там Мартынаў ці Сідорскі падпісаў. І ў рэшце рэштаў, я думаю, што беларускае кіраўніцтва можа выбраць нейкі нават болей абмежаваны фармат удзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб не рабіць вялікіх саступак менавіта у вельмі адчувальнай для яго палітычнай галіне.
Мы працягнем перадачу «Пражскі акцэнт» пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіша на 500 000 рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта наступіў міліцыянту на нагу і лаяўся матам. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву ў войска франкавячоркі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах мінімізацыі фінансава-эканамічнага крызісу. МЗС Польшчы прыняло дакумент пра фінансаванне тэлеканалу «Белсат». У 2009 годзе беларускі спадарожнікавы тэлеканал атрымае 4,5 мільёны еўра. Прадпрымальнікі Рэчыцы запрасілі на папераджальны страйк прадстаўнікоў райвыканкаму і дэпутатаў Гомельскага аблсавету. Аднадзённы страйк на рынках славянскі і цэнтральны прызначаны на заўтра. Заснавальнікі праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абскардзілі ў Вярхоўным судзе рашэнне Мін'юста аб нерэгістрацыі арганізацыі. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам тыдняў. Мітынгі, імшы, шэсць у вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. А там, дзе няма такіх традыцыяў, як, скажам, у Італіі, студэнты ствараюць новыя і нават атрымліваюць падарункі да дня волі. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз працягнем «Пражскі акцэнт». Нагадаю, у сённяшнім выпуску удзельнічаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі і эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Наталя, даволі шмат людзей, у асноўным крытыкаў удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Вось весь час сапраўды аперуюць гэтай лічбай $600 мільёнаў на 6 краінаў. Ну, это ж сапраўды атрымліваюцца нейкія слёзы, калі тут за адзін раз Расія з царскага пляча дае паўмільярда даляраў, а тут увогуле, так бы мовіць, і каштуе гульня свечаў. Для чаго гэта партнерство? Это просто, так сказать, вот для асалоды, вот мы в Европе, нас Европа признала.
Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто сумма, которая будет идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику.
Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвусмысленно, это то, что Беларусь будет во всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюя в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях, и вот литерально на этом тыдне, сдается, верховный представник Евразвязи в пытаниях внешней политики Хавьер Соляна. Чаму европейские политики, названные мной, личать это хиба не центральным пытанием?
Вот как раз тут эту такую педалеванную риторику досведченных небыто европейских дипломатов я не разумею. Не разумею, чаму яны вот так глубоко подставляют Лукашенко у тым как раз пытанні, где форс-мажорные, можно сказать, вон куда дейничают чинники. Как раз внутри краины он трошки можно, может, более, тем менее, дозволить свободы, некую одлигу допустить, покуль что без великой рызыки для системы. А тут Москва просто выкручивая руки. И у меня вот такое прочувание, что Европа может праз некий час почуваться, как мыло съевши. И такое же уже было. Вот глядите, заявляли летой, что только коли прозрыстые там демократичные выборы, тогда мы далее будем протягивать стосунки. Мы бегаем выники выборов. Ни один оппозиционер у палату не трапил, усих отфильтровали, а Европа, сдымая санкции, починая братанья по сутности. Потом говорилось, что мы улучшим во всходнее партнерство только коли там кроки конкретные в керунку демократизации. Тут за апошнія тыдні разогнали 2-6 яшчэ некалькі непрыемных гісторыяў, там арышт гэтых ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, трагічная гібель Яны Паляковай. Не кажучы, ну зусім не ўзорна гэты тэставы перыяд прайшоў афіцыйны Мінск, яго ўсё ж такі улучаюць ва ўсходняе партнёрства, фактычна ўжо тут справа ў капелюшы. І мне цяжка ўявіць, што калі, напрыклад, а гэта вельмі магчыма, што вось калі сустракаліся Лукашэнка з Мядзведзевым, усё ж такі яго даціснулі, і што магчыма, другога красавіка на адкрыцці сесіі палаты будзе ў пажарным парадку уклінавана вось гэтае пытанне аб прызнанні мяцежных грузінскіх тэрыторый. І вось што тады будзе рабіць Еўразвяз? Зноў будуць збірацца кіраўнікі краінаў і казаць, давайце будзем адкручваць назад гэтае рашэнне. Дык, прабачце, яны ж не захацелі адкручваць пасля таго, як Аліеў у Азербайджане фактычна аформіў сабе пажыццёвае прэзідэнцтва. Я не думаю, што яны будуць так рабіць у гэтым выпадку. Таму мне здаецца, гэта вось якраз мы ўжо ўваходзім у тэматыку, калі можна казаць пра тое, што хітрая палітыка Еўразвязу прыводзіць да таго, што ён сам сябе ў некаторых пытаннях у выніку лупцуе.
Мы так привыкли говорить в понятиях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, что в принципе тоже забываем, что там стоят живые люди, у которых есть свои профессиональные потребности. И в частности, дело в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в тему для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко, а в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. И тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна. Она не работала и со стороны Москвы. Но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера-Вальнер, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимыми и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, нерезультативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила.
Литерально у той день, коли у Брюсселе почался саммит, ну, вот, який урешті-решті запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко мел інший саммит з своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, якое значение гэтага завідаўскага саммита и як ён, яго выніки, звязаныя з перспектывай усходняга партнерства для Беларусі? Наталья.
Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными.
Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила?
Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, европартнерство, вернее, восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть, но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать.
Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в восходнее партнерство?
Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, знову же мы у сферу метафор погружаемся, что вот Лукашенко опынулся меж молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчыма. Здається, и зараз, вот в этой ситуации, это момент истины, момент выбору, вызначайся с кем ты, с Европой, с Москвой, потому что иначе вот с того или иного боку будет уже резкий такой некий вариант реакции, и там зачиняются двери. Але каждый раз белорусский официальный лидер вышлизывая и доказывая вот неслушность этой метафоры про молот и ковадло.
Доказываючи больше трапность метафоры про двух маток?
Так, так, сапраўды, вось, ёсць гэта прыказка, што ласкавая цяля дзвюх матак се, і ведаеце, яшчэ болей, Лукашэнка паставіў такі эксперымент і пераканаўся, што не абавязкова нават быць надта ласкавым. Паглядзіце, то Москва, то Брусэль перыядычна, груба кажучы, атрымліваюць анучай па твары і нічога яны выціраюцца. Я думаю, што нават калі ўявіць, што сапраўды ў Завідаве дотиснули и, например, 2 красовика на сессии Палаты представников будут признаны этой грузинской автономии, небо на землю не звалится, Беларусь не выкинуть из этого вагона усходнего партнерства. гэты цягнік пойдзе далей, гэта зразумела. І ўвогуле, вось, шаноўная моя суразмоўца, трапна, мне здаецца, падмеціла тое, што Брусель, Европа, памяняўшы вось палітыку ў беларускім пытанні, кіравалася ў значнай ступені фобіямі. Вось гэта страшная Расія, гэта непрадказальны рускі мядзведзь і гэтак далі. І цікава, што Расія таксама кіруецца імперскімі фобіямі, што вось ціх сапай Брусель тут падкрадзецца, снявокую рэспубліку ў нас украдзе, павядзе да сябе, тут санітарны кардон гэты збудуе і гэтак далі. Карацей кажучы, абодва цэнтры сілы кіруюцца гэтымі фобіямі, яны закідаюць нейкія кручкі, яны баяцца перагнуць кій. Ось і Москва, як высвятляецца, на заўтра пасля гэтай сустрэчы, усё ж такі, хоць там яны, так бы мовіць, шыхтавалі беларускі бок і хіталі пальцам, а потым на заўтра Кудрын кажа, што даем 500 мільёнаў, яшчэ нешта прыдумаем. Карацей, працягвае капаць гэтая маскоўская падтрымка. Так што, бачыце, сапраўды гэтая цяля працягвае смактаць двух матак, і я думаю, што рэсурс гэтай палітыкі зусім яшчэ не выпрацаваны, і абсяг для манеў наглядную перспектыву застаецца, таму што самі супярэчнасці між Расіяй і Еўропай, яны запраграмаваны на доўгі гістарычны перыяд.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка. Перадачу падрыхтаваў Юрый Дракахруст. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.